Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Донбасс Реалии. Программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии. Проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 7 сентября, вторник. И сегодняшняя программа вот о чем. На суде по ЛМХ-17 выступают родственники погибших. Почему крымская платформа и поддержка Украины так разозлили Москву? И как в Киеве встречали паралимпийскую сборную Украины? Напомню, она заняла 6-е место. Нам с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником не раз и не два задавали вопрос, зачем между братскими государствами таможня? Главари группировок ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о создании единого таможенного и экономического пространства. По их словам, будут сняты ограничения на перемещение людей, товаров и финансов между неподконтрольными частями Донецкой и Луганской областей, и все это якобы позволит повысить так называемые пенсии и пособия до уровня соседней Ростовской области России, поднять здравоохранение и отстроить разрушенные войной дома. Все 7 лет войны, по словам Пушилина, объединить экономики ЛДНР не позволяли, цитата, «существенные различия в законодательстве, особенно в сфере экономики». Зачем между братскими ДНР и ЛНР 7 лет войны была таможня, а теперь Россия приказала ее убрать? Кто станет главным на неподконтрольной части Донбасса после экономического объединения так называемых республик? И поможет ли так называемое единое экономическое пространство поднять экономику оккупированного Донбасса? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут журналист издания «Новости Донбасса» и аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов, а также экономист, эксперт по экономике неподконтрольной части Донбасса Алексей Кущ. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. 9 горняков погибли, еще 19 пострадали в результате аварии на шахте «Красный партизан» в бывшем Червонопартизанске, ныне Вознесенске в Луганской области. Об этом сообщает так называемая МЧС ЛНР, передают информационные ресурсы группировки. Восточная правозащитная группа сообщает о том, что авария случилась из-за обрыва транспортного каната, который держал транспортную клеть с горняками. Кроме того, не сработала страховка. Основатель правозащитной группы Павел Лисянский отметил, что в момент аварии в шахтной клете находились 25 человек, что очень много, допускается не более 12 человек. Еще 3 горняков стояли в околоствольном дворе шахты, они тоже получили травмы. На шахте, по его словам, таким образом экономили электричество, чтобы не пускать шахтную клеть дважды и не расходовать электричество. Для этого набивали клеть до отказа. Напомню, формальным собственником шахты является ДТЭК «Свердлово-Антрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом. Российские гибридные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Зайцево, Нивельского, Новолуганского, Золотого 4, Новозвановки и Екатериновки. На Донеччине беспилотник группировки ДНР сбросил 2 самодельных взрывных устройства на позиции украинских военных. Потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Гульмовского и Ленинского. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Незаконное вооруженное формирование закладывают мины у линии соприкосновения на Донбассе, минируют местность запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, ссылаясь на данные разведки. В ведомстве утверждают, что такие действия группировок создают дополнительную опасность для гражданского населения. В группировках ЛДНР это заявление пока не комментировали. Верховная Рада завтра соберется на внеочередное заседание. Нардепы будут рассматривать проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания по требованию 153 народных депутатов. Недели ранее украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила США. Главным результатом двухсторонних встреч стала декларация о стратегическом партнерстве Штатов и Украины. Укроборонпром также заключил контракты с американскими компаниями на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов. Один из свидетелей по делу о крушении самолета малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году скончался несколько недель назад. Об этом сообщило российское агентство РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса. По его словам, суд проинформировали о том, что здоровье одного из свидетелей ухудшается. Накануне сообщили, что он скончался несколько недель назад, отметил Стинхейс. Ранее совместная следственная группа, которая расследует катастрофу малазийского Боинга, обратилась к российским военным с просьбой поделиться информацией. Напомню, в Нидерландах накануне продолжились судебные слушания по делу о сбитом самолете. Во время заседаний с 6 по 24 сентября слово предоставят представителям родных и близких погибших в авиакатастрофе. Самолет, напомню, был сбит в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек. В 2018 году совместная следственная группа по расследованию катастрофы определила, что самолет был сбит самоходной установкой БУК, принадлежащей 53-й бригаде из Курска. Россия обвинение отвергает. Группировки ДНР и ЛНР объявили о создании так называемого единого экономического и таможенного пространства. Об этом говорится в совместном заявлении глав формирований Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, передают информационные ресурсы группировок. Напомню, в конце января Восточная правозащитная группа со ссылкой на источники сообщала о готовящемся объединении группировок ЛДНР в одно формирование. Как утверждается, вопрос об объединении Кремль хочет вынести на так называемый референдум, однако в какой именно форме будет объединение, еще неизвестно. Работу Карловской фильтровальной станции остановят 14 сентября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». Подача воды в полном объеме будет осуществляться по окончанию ремонтных работ и технологических процессов фильтровальной станции. Напомню, что Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение в Горняке, Доброболе, Мирнограде, Новогрудовке, Покровске, Селидово, Украинске и еще ряде населенных пунктов.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели «Громадского радио». Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим заявление главарей группировок ДНР и ЛНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина о создании так называемого единого таможенного и экономического пространства. Зачем между братскими ДНР и ЛНР 7 лет войны была таможня, а теперь Россия приказала ее убрать? Кто станет главным на неподконтрольной части Донбасса после экономического объединения так называемых республик? И поможет ли так называемое единое экономическое пространство поднять экономику оккупированного Донбасса? Очень много наобещали главари этих группировок в так называемых социально-экономических планов на ближайшие годы. Об этом мы поговорим в студии. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Окружной суд Гааги продолжает рассматривать дело о крушении малазийского Боинга. Катастрофу расследует международная следственная группа. Она установила, что самолет был сбит из ракетно-зенитной установки, прибывшей в Украину с территории России. В понедельник суд заслушал родственников погибших. Подробнее в материале телеканала «Настоящее время».
В окружном суде Гааги впервые выступили родственники погибших пассажиров Боинга MH17, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На суде родственники рассказывали личные истории своих близких, показывали фотографии, делились общими воспоминаниями из жизни. Первой выступала Ванесса Риск из Австралии. В катастрофе она потеряла отца и мачеху. Она прямо обращалась к российскому режиму, цитировала архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына.
My parents Мои родители, двое невинных, любящих и добрых людей, были убиты в небе. Причастные к этому акту убийства сегодня еще не осуждены. Они заслуживают наказания за свои деяния, деяния, которые кардинально изменили мою жизнь. Как Путин и его коррумпированное российское правительство ответят на это? Я все еще не могу принять, что наша семья стала заложником в обескураживающем и смертоносном политическом процессе. Это политика, к которой мои родители не имеют никакого отношения.
Дальше выступал человек, потерявший в катастрофе родного брата. Тот в 19 лет собственными руками построил лодку, и незадолго до трагедии он собирался доплыть на ней от Австралии до Бразилии. Спустя 7 лет для брата погибшего самым важным остается добиться справедливого наказания для виновных.
Я не наследник и не имею права рассчитывать на финансовую компенсацию согласно украинскому законодательству. Ну и ладно. По моему мнению, самое важное – это тщательное расследование фактов. Найти людей, которые, вероятно, виноваты в этом. Нужно добиться справедливости. И чтобы сформировались коалиции, а люди из этого извлекли уроки, которые станут уроками для остальных.
Всего в суде выступят около 90 человек. Это самая эмоциональная часть всего процесса. С июня этого года суд рассматривает дело по существу. В материалах дела уже больше 60 тысяч страниц. Почти все родственники так или иначе обращаются к России и Путину.
До сих пор не удается в точности восстановить, что же произошло. Недостаточное содействие со стороны Российской Федерации. Она пускает следствие по ложному следу и выбрасывает дезинформацию вместо того, чтобы сотрудничать. Это эмоционально очень удручает.
Вердикты по этому делу могут быть вынесены до конца года. Обвиняемые россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетной установки «Бук» из России на Донбасс, из которого, по версии суда, и был сбит Боинг MH17. Россия отказала следствию в допросе подозреваемых.
В августе в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа». У российского руководства это вызвало ощутимое раздражение. Позже состоялась встреча президентов Украины и США. За ними из России тоже последовали недовольные заявления. В начале сентября Крымом прокатилась волна арестов активистов и представителей Меджлиса крымских татар. Что дальше собираются предпринимать в Киеве в вопросе Крыма? Об этом говорят гости Виталия Портникова, Ахтем Чийгоз, депутат Верховной Рады Украины, и Дмитрий Орешкин, российский политолог.
Вот на самом деле я хочу, чтобы мы поговорили о российской реакции на этот саммит, Виталий Чийгоз, потому что вот для меня она была неожиданной. Все то, что происходило на саммите, для меня было ожидаемо. Ясно было, что приедут вот те, кто приедет, те примут Крымскую декларацию, что позиция стран-участников саммита, она известна была и до встречи в Киеве, и что международное сообщество в целом, и те, кто приехал, и, кстати, и те, кто не приехал, оно не признает российского статуса Крыма. Это понятно. Но вот то, с каким раздражением Россия восприняла происходящее и на уровне министра иностранных дел Сергея Лаврова, и на уровне в целом российского Министерства иностранных дел. И представительница российского МИДа Мария Захарова давала большое интервью, говорила, что надо ехать в Крым, а не участвовать в крымской платформе. Вот все это вот показывало такой явный интерес и раздражение. И возникает просто вот почему, собственно, чего опасается Россия, если сама крымская платформа не меняет статус-кво?
Ну, вы как помните, эта история длилась где-то больше полгода, и на каждом этапе Россия пыталась реагировать определенными заявлениями, там, что это ни к чему не приведет, что это никому не интересно и так далее. И как следствие у нас шел свой снежный ком, нарастающий по платформе к этой дате. У них шел свой вот этот вот снежный ком истерии против платформы. И, конечно же, там первая задача вот так просто отмолчаться и сделать невидимым. Они прекрасно понимают риски с этим связанные, в первую очередь, для Крыма. В Крыму ситуация очень плохая, тяжелая, я бы сказал, катастрофическая. А спустя 7 лет вот эти вот действительно стали падать камни с неба, а не благополучие, да? И все теперь, все больше понимают, что, в общем-то, Путина не интересует привлекательность региона Крым. Он создал несколько, он стремился и идет по пути создания нескольких факторов угроз. То есть это фактически база, такая зона, да, особого значения. Крым, это милитаризация, это, в общем-то, нивелирование абсолютно каких-то гражданских прав и свобод населения. Это Черноморский бассейн, который должен постоянно быть угрозой, в том числе для Турции, в том числе для стран Европейского Союза. И основная эта цель – это Украина, а то есть они, продавая часть продукта вот этой истерии своему населению, они его сюда внедряют. И внедряют постоянно. Все столетия, это всегда один и тот же путь, кровавый путь. И он, естественно, сопровождается вот такой озлобленностью, истеричностью и непредсказуемостью, как считают внешние соседи. Нет, там все предсказуемо.
Господин Орешкин, ну вот я тоже у вас хочу спросить, вот в чем корень такой вот раздраженной российской реакции, по вашему мнению, что постоянно говорит сегодня официальная Москва о Крымской платформе. Сергей Лавров, кстати, даже в Крым ездил обвинять украинские власти в националистических и фашистских настроениях. Это просто цитаты, да, из его выступления в Крыму.
Мне кажется, есть два важных фактора. Первый – это то, что Путин, исходя из своего политического опыта, предполагал, что Запад проглотит. Ну, как он проглотил Грузию, как он проглотил Чеченскую войну. Потому что, ну, Западу нужна российская нефть, Западу нужен российский газ. Запад не хочет конфликтовать с Москвой, потому что у Москвы ядерное оружие. И, исходя из этого, логика была такая. Кто смел, тот и съел. Оттяпали Крым. Ну, и со временем стерпится, слюбится. На Западе перестанут эту тему жевать, чтобы не портить отношения с Россией. И вот сейчас оказалось, что не сработало. И это, конечно, вызывает раздражение. А второй резон, мне кажется, заключается в том, что Россия оказалась в ауте. То есть 46, если я не ошибаюсь, государств Европы, и не только Европы, вплоть до Японии и Канады, собрались на разном уровне представительства с тем, чтобы высказать свою солидарность, а Россия в ауте, Россия не участвует. И вместо того, чтобы повысить свою геополитическую значимость, вместо того, чтобы подчеркнуть свой царский державный статус, Путин в очередной раз, уже не в последний, не в первый раз в нынешних условиях, оказался в одиночестве, оказался токсичным. Ну, ни одного союзника, а Украины как минимум 46 союзников. Так что, конечно, есть поводы злиться, расстраиваться. Но я бы не сказал, что здесь уж такая массовая истерика. Да, были какие-то жесткие или даже супержесткие заявления. Ну, господин Грушко говорил, что там значение этого саммита нулевое. Но это называется оценочное суждение. Но потом просто предпочли эту тему забыть по-быстрому. 2-3 дня высказывали вот негативные такие, как бы даже насмешливые суждения, которые, в общем, очень плохо аргументированы, потому что, ну, та же самая госпожа Захарова, когда говорит, вы бы лучше приехали в Крым, чем принимать какие-то решения, в нем даже не побывав, как же так можно, это лицемерие и прочее. Выглядит достаточно глупо, потому что она же высказывается по Афганистану, там не побывавши. Чего же предъявлять аналогичные претензии? Выглядит несерьезно, выглядит несолидно, не по-царски. И, конечно, это плохо, и в Кремле это понимают, и поэтому эту горькую пилюлю предпочли даже не пережевывать и не давать какие-то там отпоры. По-быстренькому дали, так вот, в терминах советской эпохи.
Украинская сборная привезла 98 медалей с Паралимпийских игр. Из них 24 золотые. Таким образом, в командном зачете украинцы заняли 6-е место. Накануне их встречали в аэропорту Борисполь. Послушаем, как это было, что говорили их родные и сами паралимпийцы.
Там написано «Супер папа». «You are the best». Медалі везуть, ігрушки і подарки.
Чекаємо цілий 2 тижні. От, кожного дня дивилися, ночами не спали, кожну гру вболівали і тримали кулички. Спортом займався цілих 15 років, і все-таки Олімпіада – це найвищий рівень, да, найвищий рівень спортсмена. І досягнув, попав, це перша Олімпіада, його дебют, і вже 2 призових місця – це круто. Наполегливість, сила, неймовірна сила волі – ніколи не здаватися. Просто ловити кожен шанс, забивати кожен м'яч, вміти програвати, знаходити помилки і робити перемоги після цих помилок. Ось так.
Відпрацювали на всі 100%. Я вас всіх вітаю і всім дякую.
Ні, звісно, всі хочуть перше місце, понятно. Дуже тяжела була підготовка, але команда, в общем, виступила дуже достойно. Командна робота. От начальства до спортсмена, до масажиста, до врачей, все чітко було. В конце хочу сказати, що нам не хватает, конечно, бази. Вот именно базы, где можно готовиться. Вот как бы есть наметки в Днепропетровске построить такую базу. Если правительство нам в этом поможет, президент пообещал, я думаю, в ближайшие годы должны реализовать.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через два года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
В августе 2021 года на безымянном пустыре в Одессе нашли 29 захоронений жертв большого террора советских времен. По предварительным данным историков, в конце 30-х годов 20 века здесь расстреляли не менее 5000 человек. Эксперты говорят, что это одно из самых больших захоронений жертв сталинского террора по всей Украине. Людей казнили без суда и следствия, а тела просто закидывали строительным мусором.
Федор Бортковский – потомственный поляк. О том, что его деда расстреляли и захоронили вблизи Одесского аэропорта, мужчина узнал 10 лет назад, когда здесь прошли первые раскопки на месте массовых расстрелов.
Дед был арестован по подозрению в польском шпионаже, что он организовал польскую фашистскую группу, но в результате он шпионил на японскую разведку в Одесской области. На тот момент иметь национальность поляк, это примерно было, как иметь национальность немец. То есть просто брали и тупо приговаривали к расстрелу.
Это бывший спецобъект НКВД «Татарка». По мнению историков, все люди, погребенные здесь, жертвы большого террора 37-38 годов. Репрессивные органы НКВД обвиняли обычных рабочих, селян и состоятельных горожан в контрреволюционных заговорах, создании националистических объединений и шпионаже.
Абсурдность такого обвинения, то есть это всем понятно даже сейчас. Но на тот момент это было достаточно, чтобы человека расстрелять.
В конце 30-х годов в Одесской области только к расстрелу приговорили 8 тысяч человек. Их вывозили в тюрьму, но чаще всего привозили сразу на этот пустырь. Приговор исполняли на месте, утверждают историки. Первые эксгумации тел здесь провели только в 2008 году, рассказывает Федор Бортковский. В рамках госпрограммы памяти жертв войны и массовых репрессий. Тогда из земли извлекли останки более 1000 человек. В черепах отверстия в затылке, рассказывают исследователи. Опознать тогда удалось только останки деда Федора Бортковского, Флориана. Его личность установили по небольшой справке с фамилией в сапоге. Поисковые работы в 2008 году длились лишь несколько месяцев. Все из-за проблем с финансированием. Работы возобновили только в июле 2021 года. Городские власти Одессы собирались выделить территорию бывшего спецобъекта НКВД под гаражные кооперативы. Однако из-за общественного недовольства строительство пока что отменили.
Насправді це на сьогоднішній день місце злочину, страшне місце, але цю страшну сторінку нашої історії ми маємо також перегорнути.
Могильники розкапують поискові групи із Одеси, Дніпра і Кривого Рога. Все вручную, чтобы не повредить останки. Всего за месяц работ здесь было найдено 29 расстрельных ям. В земле находят гильзы, патроны, личные вещи жертв и даже самих палачей.
По версии историков,
расстрельные команды брали с собой спирт, брали с собой парфумы для того, чтобы смывать и кровь, и смывать и запахи. И поэтому очень большое множество именно вот таких характерных бутылочек.
Разрешения на эксгумацию тел у поисковиков нет. Извлечение останков – это уже следующий этап работ.
Мы только устанавливаем сам факт того, что это, да, расстрельная яма, да, там находятся останки людей. Не более того, мы их не эксгумируем.
Поисковые работы на пустыре продлятся около года, говорят одесские власти. И только после этого археологи проведут эксгумацию и попытаются установить личности убитых путем судмедэкспертизы. Среди них могут оказаться и другие родственники Федора Бортковского. Он уверен, что на этом пустыре погребено еще 17 членов его семьи. Валентин Страковский, Зураб Тедалури, Одесса, «Настоящее время».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цитата. Нам с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником не раз и не два задавали вопрос, зачем между братскими государствами таможня. Главари группировок ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о создании единого таможенного и экономического пространства. По их словам, будут сняты ограничения на перемещение людей, товаров и финансов между неподконтрольными частями Донецкой и Луганской областей. И все это якобы позволит повысить так называемые пенсии и пособия до уровня соседней Ростовской области России, поднять здравоохранение и отстроить разрушенные войной дома. Все 7 лет войны, по словам Пушилина, объединить экономики ЛДНР не позволяли, цитата, существенные различия в законодательстве, особенно в сфере экономики. Зачем между братскими ДНР и ЛНР 7 лет войны была таможня, а теперь Россия приказала ее убрать? Кто станет главным на неподконтрольной части Донбасса после экономического объединения так называемых республик? И поможет ли единое экономическое пространство, так называемое, поднять экономику оккупированного Донбасса? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Алексей Кущ, экономист, эксперт по экономике неподконтрольной части Донбасса. По скайпу, Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
И Виталий Сизов, журналист новостей Донбасса и аналитик Донецкого института информации. Виталий, добрый вечер.
Здравствуйте.
К нашим слушателям традиционно обращусь. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Конечно, больше всего будем рады голосу с неподконтрольной части Донбасса. Как вы относитесь к созданию вот этого единого экономического пространство на 8-й год войны, вот существовало это таможня, разные так называемые законодательства, разные экономические нормативы в этих так называемых республиках, и тут раз и договорились их убрать, как вы это все воспринимаете, верите ли вы, что это позволит поднять экономику неподконтрольной части Донбасса, мы даже озвучим тут конкретные цифры, которые приводили главари группировок ДНР и ЛНР, когда объявляли о создании этого экономического пространства. Первый вопрос Алексею Кущу. Алексей, мы с вами общались в августе позапрошлого года, когда обсуждали создание единой железнодорожной системы между территориями под контролем группировкам ДНР и ЛНР, и вы уже тогда, ну как по написанному, говорили о том, что Россия будет стремиться слить эти экономики, потому что ну гораздо проще было бы управлять вот этими территориями, когда они представляют собой единый экономический комплекс. Вот я наших зрителей, слушателей отправляю к расшифровке нашего разговора в описании к этому видео в YouTube. Называется оно так: «Объединение ЛДНР. Россия создает мини-СССР». То есть еще 2 года назад вы действительно даже в деталях все это предсказывали. Вот вопрос к вам сейчас такой. Осень 21-го года. Это быстро или медленно, с вашей точки зрения, ну вот произошло это фактическое объединение, ну то есть о нем объявили?
Ну, скажем так, это нельзя измерять в критериях быстро или медленно. Но на самом деле все эти экономические инструменты, мы понимаем, что являются производными от тех политических моделей, которые применяются. В данном случае действительно мы с вами тогда говорили об этом и предсказывали те события, которые сейчас начинают реализовываться. На самом деле понятно, что с точки зрения экономической целесообразности разделение неподконтрольных территорий Донбасса на 2 такие квази-республики, но абсолютно экономической целесообразности нет. Для России намного проще было бы управлять этим таким сегментированным осколком региональной экономики с помощью централизованных систем. Почему до сих пор сохраняется вот это деление на ДНР и ЛНР? Мы прекрасно понимаем, что это все происходит исключительно в связи с тем, что Россия еще оставляет определенные, скажем так, шансы на то, чтобы структуры были интегрированы обратно в Украину. Соответственно, для того, чтобы это все происходило в рамках Минского процесса, нужно, чтобы существовал некий аналог особых территорий Луганской области в виде ЛНР и особых территорий Донецкой области в виде ДНР. То есть их вот это, скажем так, разделение сохраняется исключительно для экономических, для политических, скажем так, моделей интеграции с украинской экономикой. И если по мере, скажем так, того, как этот вариант будет все более и более нереальным, мы будем видеть сначала экономическую интеграцию этих территорий, а потом на каком-то этапе, когда Россия уже окончательно для себя решит, что сейчас, допустим, возможно включить эти территории обратно, как бы россиянами, как только как бы они это осознают, они начнут проекты политической интеграции этих оккупированных территорий. То есть, соответственно, будет создан некий проект по слиянию ДНР и ЛНР, как он будет называться, но это уже как второй вопрос. Поэтому почему раньше существовало такое жесткое разделение? Потому что на первом этапе формат экономики сводился к простому, скажем так, принципу выживания. И, соответственно, речь шла о том, что различные группы влияния, которые были в Луганске и Донецке, они осуществляли перераспределение той финансовой помощи, которая оказывалась России. Соответственно, никто не хотел делиться друг с другом, и шла очень жесткая борьба между этими группами за те финансовые потоки, которые шли с территории России. Соответственно, вот это приводило к таким казусам, что, например, барьеры по движению товаров между ЛНР и ДНР были даже намного жестче, чем, например, барьеры движения товаров между подконтрольными украинскими территориями и неподконтрольными. Да? То есть, допустим, провести какие-то товары, например, те же подакцизные, было намного проще между подконтрольной территорией Украины и неподконтрольной территорией ДНР, чем, например, провести ДНР в ЛНР. Потому что они таким образом как бы делили те сегменты экономики, ну, подакцизные товары, понятно, это и алкоголь, и сигареты, которые еще давали какой-то доход. Сейчас запускается совершенно другая модель. Мы видим это в том числе на предприятиях в виде так называемых арендных механизмов, когда крупные российские финансово-промышленные группы сейчас пытаются завести на эти территории, чтобы они взяли в так называемую аренду и активы, которые могут еще работать. Соответственно, если начинает функционировать этот осколок этой региональной экономики, то его нужно попытаться слепить в какой-то единый территориальный экономический район. Да? И все усилия сейчас будут направлены на то, чтобы этот слепок дальше, скажем
так, дальше. Алексей, а что с этими группами влияния, о которых вы говорите, да, куда они все делись? Ну, то есть разогнали их, предложили принять новые правила игры. Кто усиливается вот таким образом? Вот ходили слухи различные, что группировка ЛНР контролирует, курирует ГУР, Минобороны Российской Федерации, так называемый аквариум, ДНР крышует ФСБ Российской Федерации, да. Сейчас кто этим всем будет заниматься, рулить вот этой вот объединенной экономической территорией?
Вот как раз и сейчас этим всем, ну, понятно, что силовое кураторство со стороны России оно будет сохраняться, но сейчас как раз больший акцент контроля над территориями будет смещаться в сторону того бизнеса, российского крупного бизнеса, который возьмет в аренду крупные предприятия региональной экономики. Соответственно, понятно, что российскому бизнесу эти предприятия абсолютно не нужны, потому что производство металла и там, добыча угля – это все то, что есть в России, и донецкие и луганские предприятия в данном случае они являются прямыми конкурентами. Но в России, мы же понимаем, есть специфика так называемого суверенного, да, капитализма, как и суверенная демократия, как это называют, когда, допустим, на политическом уровне будет принято соответствующее решение, и под это политическое решение будут подведены несколько финансово-промышленных российских групп, которые занимаются добычей угля и производством металла в России, вынуждены будут взять под свое крыло в рамках своих финансово-промышленных групп те или иные предприятия Донецкой и Луганской области. В соответствии с этим, вот это, скажем так, простое перераспределение финансовой помощи со стороны России, оно уже отходит на второй план. Задача будет сейчас поставлена другая. Попытаться зарабатывать какие-то самостоятельно, запускать экономику, пытаться самостоятельно зарабатывать. И задача будет максимально снижать нагрузку на Россию в плане содержания этих структур. Как эта задача будет решена на практике, ну, это уже тема отдельного разговора. Но если такая задача ставится, соответственно, для этого нужно, нужно экономические, скажем так, вопросы, они должны быть в определении тех или иных интеграционных механизмов, они должны быть в приоритете. Поэтому если для того, чтобы запустить местные предприятия, нужно их слить в одну, скажем, в один такой, скажем так, экономический котел, чтобы они восстановить хотя бы минимальную кооперацию по базовым технологическим точкам. Это уголь, электроэнергия, металл и уголь, кокс, металл. Вот две базовые технологические цепочки, которые там функционируют. Соответственно, нужно, чтобы они начали работать в рамках этой осколка, этой региональной экономики. И для этого будет сейчас делаться все возможное, в том числе, как мы с вами обсуждали тогда, и слияние как бы железных дорог, слияние и других инфраструктурных систем. Я думаю, что следующий шаг будет это попытка слепить некую совместную энергетическую систему из двух этих как бы образований. То есть это все то, что нас будет ожидать в ближайшее время.
Вопрос Виталию Сизову. Виталий, ну а вы как видите вот политическую подоплеку того, что происходит сейчас в контексте вот этих объединений экономик, группировок ДНР и ЛНР, вот кто с вашей точки зрения будет рулить этим всем, кто усилит свои позиции, Денис Пушилин или вот этот загадочный глава правительства так называемого группировки ДНР Александр Ананченко, как вы думаете? Зависла у нас связь с Виталием Сизовым. Постараемся ее сейчас восстановить. Наш номер 0800-300-403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Как вы относитесь к вот этому объединению так называемых экономик? Даже не так называемых, а экономик группировок ЛДНР. С вашей точки зрения, поможет ли это вот восстановить экономику на тех территориях, повысить уровень так называемых пенсий и социальных пособий до уровня соседней Ростовской области Российской Федерации? Я вот тогда обращусь к Алексею Кущевичу. Алексей, а есть что там объединять, да? То есть получается какая-то единая производственная цепочка, вот это вот уголь, электроэнергия, металл на вот этих вот территориях. То есть можно создать что-то из отдельных районов Донецкой области, отдельных районов Луганской области, такое более-менее замкнутое, цельное и сильное?
Естественно, вот смотрите, образец, или, скажем так, модель для того, чтобы, как, по которой будут лепить сейчас эту региональную экономику, его можно увидеть в Приднестровье. То есть Приднестровско-Молдавская республика, которая тоже не признана, но которая на определенных условиях экономика, которая интегрирована с Молдовой. Вот, кстати говоря, образец, по которому будут лепить и данное территориальное объединение. То есть ставка будет на что? В ДНР и ЛНР есть профицит электроэнергии. Ну, то есть мощности, которые там существуют, они намного превосходят внутреннее потребление. Есть свой ресурс в виде угля. И, соответственно, это все можно трансформировать в факторные предпосылки для запуска металлургических производств. То есть несколько металлургических комбинатов, они могут работать. Естественно, сложное машиностроение, оно вряд ли будет восстановлено в регионе, но и, кстати говоря, там будет определенный наблюдаться упадок и в региональной сетке. Но будет два моногорода, да, это, допустим, Донецк и Луганск, в которых будет сконцентрирована основная часть экономического потенциала. Плюс еще, не столько Донецка, а Донецко-Макеевская агломерация. И в ЛНР это будет Алчевский промышленный остров. То есть вот есть два базовых, скажем так, таких вот формирования, на которых будет развиваться экономика. Понятно, что, например, там Горловская, Инакиевская там агломерация, там она будет приходить в определенный упадок, особенно Горловка, потому что там химическое производство, которое вряд ли будет восстановлено.
Провода связь у нас с Алексеем Кущем. Тоже мы ее пробуем восстановить. Вроде восстановили мы с Виталием Сизовым связь. Виталий, слышите нас?
Да-да, я вас слышу.
Как считаете, вот кто будет рулить вот этой вот новосозданной свободной экономической зоной на неподконтрольной части Донбасса? Денис Пушилин, Леонид Пасечник. Мы видели, как они сопротивлялись, да, созданию какого-то политического объединения. Может быть, Александр Ананченко, вот этот загадочный глава правительства ДНР. Как думаете, вот кто усилится политически после этого объединения?
Ну, я думаю, что как бы по сути это ничего не поменяет, рулить там будет Российская Федерация. Ну и изменения эти были довольно косметические, они просто были, ну это логично, это смешно, что 7 лет там кто-то играл в какие-то, ну, независимость якобы. И я думаю, это больше на сознание людей будет воздействовать, когда и наконец-то их перестанут терроризировать, когда они переедут из Донецка в Луганск и имитировать какую-то, да, там, потешную таможню, и там, ну, это
ну, Виталий,
это,
ну, зарабатывали на таможне, да, наверное, какие-то это, люди?
Возможно, зарабатывали, но, опять же, я сомневаюсь, что это были такие вот большие деньги, которые были значимы в рамках Российской Федерации, либо кураторов Российской Федерации. Да, это скорее местная самодеятельность, и так оно пошло изначально ЛНР, ДНР, да, когда там Харьковская Народная Республика, вот это все. И вот так оно тянулось 7 лет, и, естественно, этот нелепый... Что-то надо было делать. Удивительно, что к этому пришли только спустя 7 лет, собственно говоря. Да, там, о какой Новороссии вы говорите, если у нас тут ЛНР, ДНР, или о какой интеграции в РФ вы говорите, когда у нас тут ЛНР, ДНР? Что это вообще? Как бы, там как бы многие люди до конца до сих пор не понимают, что такое ДНР и ЛНР. И еще граница между ними. Поэтому такой шаг, он как бы логичный, последовательный и более последственный будет иметь политических, да, что наконец хоть как-то минимально облегчат людям жизнь и перестанут, да, там, изображать, играть какими-то там потешную таможню. Возможно, да, хотя мы не знаем даже, как это будет реализовано пока что, да, будут грузы пускать, наконец-то, возможно, без всяких этих смешных досмотров. Ну, в общем, убрали, да, там, одну нелепую какую-то ситуацию, у которых там масса, вот как бы весь и весь результат этого всего процесса. Говорить о каких-то, ну, там, да, там, экономических перспективах на уровне крупных предприятий, ну, сотрудничество, оно и продолжалось, в принципе, по каким-то цепочкам экономическим. Сказать, что это приведет к какому-то там, да, там, росту экономики взрывному, не приходится. Поэтому это больше политический шаг, как по мне, по моему мнению. И последствия он будет иметь только такие политические.
Виталий, вот такой еще интересный момент. В станице Луганской, на территории неподконтрольной части Луганской области, вот, наверное, единственный, да не, наверное, точно единственный стабильно работающий открытый пункт пропуска станица Луганская, пешеходный, да, но, тем не менее, люди могут идти и на подконтрольную территорию, и с неподконтрольной территории. Сейчас, получается, если уберут так называемую таможню, люди-то ринутся из Донецка через станицу Луганскую на подконтрольную часть Украины, как считаете? Позволят люди, выпустят людей?
Я думаю, выпустят, если они поедут, конечно. Да, я не думаю, что они прям ринутся, честно говоря, потому что кто готов ринуться, они уже ринулись через Российскую Федерацию. Да, там было бы лучше, если бы открыли действующие пропускные пункты на территории Донецкой области. Возможно, да, это немного облегчит путь людей, но как бы такого прям наплыва, и если вы видите предпосылки в этом, да, что, возможно, самопровозглашенные власти решили подыграть как-то людям, которые хотят выехать, не открывая.
Может быть, просто не рассчитали, да, и не подумали, не обдумали этот момент.
Ну, я не думаю, что это вот как бы приведет. В любом случае, надеюсь, что станица Луганская будет в состоянии принять всех желающих и оказать им максимальный сервис и поддержку, да. Я бы еще хотел сказать, что меня протитровали аналитик Донецкого института информации, но я как бы уже не являюсь представителем этой структуры.
Будем знать. Да. Спасибо за то, что поправили. Я напомню, наш номер 0800-300-403. С нами Виталий Сизов, журналист новостей Донбасса, Алексей Кущ, экономист, эксперт по экономике неподконтрольной части Донбасса. Алексей, к вам вот такой вот вопрос. Цитата из совместного заявления главарей группировок ДНР и ЛНР Дениса Пушилина, Леонида Пасечника. Цитата. «В ближайшее время запланировано подписание первого знакового соглашения договора о едином таможенном пространстве», говорится в заявлении, и уточняется, что правительствами ДНР и ЛНР группировок также ведется работа, направленная на дальнейшую реконструкцию и оснащение таможенных пунктов. Это зачем реконструировать, оснащать эти таможенные пункты, если хотят сделать единое таможенное пространство? Не понимаете?
Ну, я думаю, что это просто, знаете, как... спичрайтеры так написали, то, чтобы заполнить информационное пространство. Да? Поэтому в данном случае как бы легко анализировать, я думаю, что здесь не стоит. Этот формат как бы свободного экономического пространства, он будет означать лишь одно. Как бы, если, допустим, Донецкий экономический район еще до 2014 года был частью общего, скажем так, территориального экономического Донецко-Днепровского района, который формировался еще во времена Украинской ССР. Сейчас как бы этот Донецкий промышленный район, он расколот фактически на несколько частей. Одна часть осталась на территории, ну, подконтрольной территории, которую контролирует Украина. Несколько осколков получается на неподконтрольных территориях в виде так называемого ЛНР и так называемого ДНР. Поэтому, естественно, сохранение этих осколков, оно было целесообразно только в случае, если Россия ожидала, что в ближайшие год-два удастся в эти территории, как под названием территории Донецко-Луганского области, интегрировать обратно в украинскую экономическую систему, как это произошло с Приднестровьем. Потому что приднестровские предприятия, они интегрированы в экономику Молдовы, например, получают сертификаты происхождения товаров, таможенные декларации и так далее. То есть официально могут продавать свою продукцию на внешних рынках. Предприятия Донецка и Луганска сейчас такой возможности не имеют, пользуются специальными гибридными схемами поставок своей продукции через территорию Российской Федерации, что значительно как бы усложняет и усложняет этот текст. Поэтому если вот эти те вот движения в виде создания единой экономической зоны, они говорят о том, что оптимизма в Москве относительно того, что удастся продвинуться в рамках Минского процесса и интегрировать экономику ДНР и ЛНР в Украину, этот оптимизм серьезно убавился в последнее время. А, скажем так, все время содержать эти территории и выделять огромные дотации тоже как бы нет смысла.
Алексей, поэтому... почему не объединить их тогда, ну и политически, да, ну какую-то Новороссию, создать, поставить во главе какого-то человека?
Ну, это то, что мы с вами обсуждали. Это будет сделано, когда в Москве окончательно убедятся в том, что какой-либо формат интеграции этих новообразований в Украину невозможен. Вот когда вот к этому выводу придут в Москве, вот они решат для себя, что все, абсолютно нет никаких перспектив интегрировать, выполнить Минские соглашения, вот все, как бы на этом ставим жирную точку, тогда, естественно, и отпадет необходимость вот в таком как бы двойственной такой как бы региональной организации, да, в виде ДНР и ЛНР. Тогда, естественно, будет запущен некий новый политический проект, какое-то название. Думаю, вряд ли это будет название Новороссии. Я думаю, что это будет какое-то другое название. И тогда появится как бы вот уже единая, непризнанная какая-то республика, которая, опять же, если это и будет Россия делать, то она будет уже это делать с прицелом на ограниченное признание этого квази-государственного образования, возможно, по модели Абхазии и Южной Осетии. То есть признавать и ЛНР, и ДНР Россия однозначно не станет. То есть, если она это и сделает, то в отношении какого-то нового репрезентированного политического проекта.
Вопрос Виталия Сизова. Виталий, а по вашему ощущению, когда это может все случиться, о чем говорится Виталий Куча? Или сейчас отлично Россия давит на Украину и вот этими двумя осколками, проводит там выборы, вот совсем скоро примут огромное количество людей участие в выборах в Госдуму Российской Федерации. Когда могут объединить эти группировки ДНР и ЛНР в одну территорию? Когда Россия потеряет какую-то надежду на реализацию Минска? Как считаете?
Я вот, у меня своя версия, как бы я считаю вообще, что Россия не будет ничего, возможно, да, объединять. Если будет решение, то будет решение о вхождении в состав Российской Федерации этих территорий, но в обозримом будущем я такой перспективы не вижу, потому что, да, мы пока находимся в рамках
Минского процесса, с одной стороны. С другой стороны, да, есть попытка со стороны Российской Федерации, декларативная, по крайней мере, нормализации отношений с Украиной, ну, на, естественно, на основе своих условий, это, да, там, отказа от претензий на Крым и как-то, да, там, с условия автономии этих регионов в составе Украины, да, широчайшая автономия. Естественно, Украина на это не готова, но признание этих территорий частью России даже разрушит, да, там, призрачные шансы на подобный исход даже в будущем. Поэтому...
А в чем вот, плюсы вхождения, Виталий? Какие, что выигрывает
для
Россия,
кого?
Если забирает эти территории, аннексирует?
Она просто... Она ничего абсолютно не выигрывает, естественно. Она проигрывает только, да, там, экономически и политически, но...
Замирает у нас связь с Виталием, пробуем ее восстановить. Еще один вопрос Алексею Кущу. Алексей, а вот эти все обещания, которые раздали лидеры группировок ДНР и ЛНР, что вот, мол, благодаря вот этому объединению в единое экономическое пространство удастся отстроить разрушенные войной дома, поднять здравоохранение на непризнанных этих вот территориях, повысить социальные выплаты и пенсии, так называемые, до уровня Ростовской области Российской Федерации. Это все сказки или это реально возможно в случае того, если вот действительно взбодрится эта территория после объединения в единое экономическое пространство?
Ну, пока таких предпосылок для того, чтобы территории по экономическому потенциалу сравнялись с российскими регионами, нет, и в ближайшее время это вряд ли произойдет. Там, если с экономической и социальной точки зрения, там существует как бы несколько реальностей. Есть реальность небольших городов, Донецк, так называемый, территории, где находились добычи угля, шахты, которые сейчас закрываются, шахтерские городки. Есть города, в которых действительно почти гуманитарная катастрофа, например, если брать Горловку. А есть, например, ну, как моногород, берем, да, Донецк, где, в принципе, с помощью запуска вот этой квазииндустриальной модели развития можно добиться определенного роста экономических показателей. Понятно, что это будет не Ростов, но это будет лучше, чем это сейчас, скажем так. И в данном случае вы должны понимать, что идеологические акценты, они же направлены в ДНР и ЛНР не в сторону Ростова. Они направлены в сторону сопредельных территорий, которые контролируются Украиной. То есть они будут направлены на уровень жизни людей в Северодонецке, в Лисичанске, то есть вот в этих городах. И в данном случае Украине нужно сделать со своей стороны очень многое для того, чтобы уровень жизни, например, жителей Лисичанска, он был в несколько раз выше, чем уровень жизни жителей Донецка. То есть это различие должно быть в разы, чтобы оно работало на идеологической плоскости. Вот, к сожалению, сейчас такого как бы разрыва нет. Поэтому я думаю, что и акцент будет сделан именно в сторону контролируемых Украиной территорий, а не в сторону Ростова.
Ну, смотрите, вот они приняли программы социально-экономического развития вот этих вот территорий с 2022 до 2024 года и планируется за вот этот вот срок увеличить среднюю заработную плату в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тысяч рублей, повысить среднюю пенсию в 1,3 раза до 13, до почти 14 тысяч рублей, средняя заработная плата бюджетников достигнет 29 тысяч рублей, повысить показатели валового внутреннего продукта на душу сильнее 75%, создать 70 тысяч новых рабочих мест в республиках, так называемых, благодаря реализации комплексных мер поддержки предпринимательской среды, восстановить порядка 1000 многоквартирных домов и 240 объектов социальной сферы. Это реально?
Ну, часть показателей, смотрите, реально. Например, планы по созданию 50 тысяч рабочих мест я встречал еще год назад. Но сейчас уже дописали 70 тысяч, то есть увеличили. На самом деле, что такое новые рабочие места? Здесь же, опять же, вопрос о том, что под этим подразумевать. Понятно, что новые предприятия никто создавать не будет. Но, например, представьте себе, запускается несколько металлургических заводов, и там просто нанимают заново рабочих, которые были раньше уволены. И это все входит в категорию новых рабочих мест. То есть таким образом как бы запуск нескольких крупных предприятий, это уже там почти 10 тысяч новых рабочих мест и так далее. То есть в принципе с помощью запуска там нескольких десятков крупных региональных предприятий можно вопрос вот этих 50 или 70 тысяч рабочих мест решить. С точки зрения зарплаты, понятно, что это пока недостижимая цель. Но тут еще вопрос к статистическим показателям. Ведь они же многие статистические показатели, они очень условны. То есть их нужно всегда соизмерять с контекстом как бы, реальных жизненных обстоятельств. Ну, вот простой пример. Я вот часто считаю аналитику, которая идет с неподконтрольных территорий, ну, экономические отчеты, там, программы развития и так далее. Ну, часто в ДНР, например, используют как идеологический труд то, что минимальная зарплата, точнее, не минимальная зарплата, минимальная пенсия в ДНР больше, чем минимальная пенсия в Украине. Но это вот использовался раньше такой как бы финт. А если чисто технически посмотреть, так оно и есть. Потому что там ну, есть некая усредненная да, пенсионная выплата, то есть у них нет такой сильной дифференциации по пенсиям, как у нас, когда там часть людей у нас получает, например, там 6-7 тысяч гривен, часть может получать 15 тысяч, часть может получать там 2 тысячи гривен. Но у них как бы есть некий усредненный стандарт, где-то примерно 3-3,5 тысячи гривен в месяц. Вот получается, что у них минимальная пенсия была, по-моему, если не ошибаюсь, вот год назад там 3 тысячи гривен в пересчете на национальную валюту Украины. Вот они как бы ставили это как идеологическую фишку, что у нас минимальная пенсия выше, чем в Украине. То есть тут еще нужно понимать, что статистические показатели, они всегда очень манипулятивные, и они, их нужно всегда как бы анализировать в контексте с другими показателями, с условиями жизни и так далее. Поэтому тут не так все однозначно.
Ну, в таких условиях, ну, в гуманитарных соображениях можно и порадоваться, да, получается, для жителей неподконтрольной части Донбасса, что, ну, как-никак находятся они в такой ситуации, часто не по своей вине, и, возможно, действительно вырастет уровень жизни или появится работа на неподконтрольной части Донбасса. Есть слушатель, наконец-то. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Тарес беспокоит. Наталья.
Очень приятно.
Ой, проблема в том, что, понятно, все это хорошо, басни про зарплаты, рабочие места. Но один маленькое «но», которое беспокоит больше всего. Что делать с украинским гражданством? Нас пока не трогают. И кто имеет украинские паспорта, еще худо-бедно, но обслуживают. Ну, я пенсионерка, я вот из-за чего. Мне не нужна работа. Так вот, чего нам дальше делать? Паковать вализы или...
Вы имеете в виду, что собираются не признавать украинские паспорта и переставать по ним служить?
Ну, а если вся заваривается кутерьма экономическая, переходит в политическое?
Ну вот, может быть, Алексей прокомментирует каким-то это образом. Стоит ли опасаться, ну, вот, действительно, такого наступления на украинское гражданство, на украинских граждан, украинские паспорта в Орду?
Знаете, я думаю, что пока такого риска нет. Риск может появиться только в случае, если Россия примет решение о какой-то глубокой интеграции с этими территориями. В отличие от как бы нашего собеседника, который был с нами, участвовал в нашей передаче, я считаю, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет включать там, ДНР, ЛНР или какое-то объединенное как бы, образование в свою, скажем так, ну, включать в состав России, Российской Федерации. Максимум, что может быть на политическом уровне, когда действительно там придут к выводу, что все, как бы надо ставить жирную точку, это некий формат признания там, по аналогии с Южной Осетией и Абхазией. То есть вот такая вот модель, или Приднестровская модель с Приднестровской Молдавской Республикой. Но до того момента, пока не будет принято это политическое решение, то как раз наоборот, вот это, скажем так, двойное гражданство, оно является элементом той идеологической конструкции, которая реализуется Россией на неподконтрольных территориях Луганска и Донецка. Поэтому я думаю, как раз наоборот, это будет развиваться как некий идеологический продукт, именно двойное гражданство, то есть как гражданство двух стран. То есть пока это все вписывается в идеологический парадигм.
Действительно, как в Приднестровье, где очень многие имеют, ну, по три минимум паспорта, и отлично Россия давит политически на Молдову. Спасибо большое, Алексей. Это был Алексей Кущи, экономист, и Виталий Сизов, журналист новостей Донбасса. Мы говорили о том, что сулит жителям неподконтрольной части Донбасса объединение экономик группировок ДНР и ЛНР, ликвидация вот этой вот таможни, которая существовала в течение 7 лет между этими непризнанными так называемыми республиками. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов были, работали для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас, там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать нам свою историю. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».